Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Теперь же я с вами снова здороваюсь, Валентин Алфимов. Это была прямая линия Владимира Путина. Больше 4 часов. Больше 4 часов отвечал на вопросы. И на большую часть, конечно, даже не успел ответить российский президент. Но и на том спасибо. На том спасибо, основные вопросы, основные темы осветил. Мы, кстати, прямая линия-то закончилась с Владимиром Путиным. Но наша прямая линия на радио «Комсомольская правда» продолжается. Я с удовольствием передаю слово нашим полковникам, товарищ полковнику Баранцу и Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
Наша прямая линия каждый будний день. Вопросы, я бы сказал, ничуть не хуже, чем задают президенту. Звоните нам. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. WhatsApp и Viber 8-9-6-7-200-97-02, 8-9-6-7-200-97-02. СМСки на исторический номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли, ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат.
Ну что, дорогие друзья, огромный спектр чувств, мыслей, размышлений оставляет эта прямая линия. Мы надеемся сегодня услышать ваше мнение об этой линии. По-моему, она 17-я, да, Миша?
Да.
Мне кажется, да? Дорогие друзья, ну, мы с чего хотели бы начать? Мы люди военные. И нам часто на военное ревью, почти что через день мне и полковнику Тимошенко задают вопрос, а военные, пенсионеры особенно, а когда нам повысят пенсию? Когда?
Своевременно.
Когда случится это дело?
Обещали же в октябре, своевременно.
Да. Сегодня официально на прямой линии президент, верховный главнокомандующий ответил на этот вопрос. Ну, а чтобы вы меня не уличили в том, что я вам говорю ля-ля, давайте послушаем все-таки слова самого Путина. Ну, дайте нам, пожалуйста, первый синхрон.
Обеспечение пенсионеров нормальным доходом – это один из приоритетов государства, и, безусловно, мы будем за этим следить. Вот в этом году индексация пенсии по старости страховых составила 7,05%. При инфляции прошлого года 3,4%. Это первое. Второе. С 1 апреля текущего года мы повысили на 2% государственные пенсии и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера. Затем с 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%. Одновременно, как я уже сказал, с повышением денежного довольствия военнослужащих. В общем и целом, мы двигаемся по этому направлению, видим эту проблему и, безусловно, будем ее решать.
Ну что, товарищи военные, дорогой служивый народ, мы наконец-то получили четкий ответ насчет нашего денежного довольствия пенсии в 2019 году. Мы сегодня еще не раз будем возвращаться к этой прямой линии. Ну что, дорогие друзья, мы готовы принимать, готовьте свои вопросы. Я хочу передать слово Михаилу Тимошенко, чтобы ни одному здесь перед
вот
микрофоном.
Вот зацепите, да, еще поехали. Один кусочек, да, который, когда Путин-то говорил о военных расходах.
Давайте,
мол,
давайте.
Мол, не грех вспомнить, чему нас древние учили. Древние говорили на древнем языке «сивис пассам парабеллум».
О,
хочешь мира, готовься к войне.
Вот видите, а нам говорят, что мы...
А дальше мы начинаем сокращать, ты понимаешь, свои расходы военные.
Да.
И вот теперь возникает такой вопрос, нам все пишут тут.
Угу.
У нас страна континентальная, а флот?
Угу.
Зачем нам флот?
Угу.
Вот парадокс, понимаешь? Страна континентальная, береговая линия самая длинная, флотов оказалось аж 4 штуки. Ну, а за 30 лет мы ввели в строй всего 5 новых кораблей. Серьезных кораблей.
Ну,
это
понимаю.
Адмиральская серия. Всего 2 подводных лодки с ракетами и 1 многоцелевую. Мелочь не считаем пузатую. Это как это?
А кто же считает нашу страну только континентальной, то есть сухой?
Да елки-палки, любой политолог. Ты только спроси.
У нас куда ни посмотришь, всюду вода. С севера,
одна
с
восьмая часть суши земного
шара. Да не, я понимаю, но и воды тоже много нашей. Значит, естественный флот надо держать соответствующий. Я понимаю, что это может быть только слова, но
соответствующий это какой? Вот в Советском Союзе было в военно-морском флоте 377 подводных лодок, из них 250 атомных. У нас аж экипажей на них было не набрать. 40 крейсеров и больших противолодочных кораблей, которые вообще на Западе называют эсминцами, и 1500 корабликов помельче. А мы сейчас, чего пыжимся-то? Мы кричим: американцы, брысь, сгиньте. А мы проигрываем им со счетом 60-0.
Да, я это понимаю, Михаил. Раньше в Советском Союзе сколько там было? 280 миллионов. Армия была 5,5-миллионной, да. Ну, с Советским Союзом...
Не, ну, тупые большевики находили деньги на флот?
Ну, это да, 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 дорогие друзья. Конечно, ну нельзя сравнивать современную Россию с тем великим Советским Союзом по всем по параметрам, конечно.
За 30-то лет можно было хоть что-то построить? У нас ведь до смешного доходит. Корабль докладывают, я понимаю, что министр обороны здесь ни при чем. Ему судостроители говорят: вот мы тут тебе сдадим Касатонова. Касатонова спустили на воду в 2014 году, и с тех пор он каждый год усиливает наш флот, но пока до сих пор в состав его не вошел. Но до смешного же доходит. Каракурт, тип Каракурт, 800 тонн водоизмещения. 4 года на постройку. Ёлки-палки.
Ну, это да. Что? Проблемы есть. Я не
что значит, проблемы есть? Миша, проблема сплошная.
Но нам сейчас кто-то позвонит и возьмет пулеметную очередь и скажет: а почему вы забываете, что мы все-таки хоть за эти 30 несчастных лет что-то создали?
Да? А и... что создали?
Да 6 подводных дизельных лодок на Черное море пригнали.
Правда?
Ну,
ё-моё, дизелюхи.
Да не, ну подожди, ну не ничего же, правильно? Давай так объективнее, чтобы не получилось, что два полковника
ворчат
и дурачат народ.
За 30 лет.
Да я понимаю, за 30 лет. Страна перешла от социализма к капитализму. Она искалечена, прожила глубокий инсульт. Мы еще не заканчивали, некоторые олигархи не закончили еще разграбление того, что было прозвано при Советском Союзе. Мы больны еще, Миша, мы еще больны.
Как говорит народ, нас никому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Нет, Миш, я понимаю, даже 30 лет для того, чтобы от социализма к капитализму перейти, конечно, нельзя было не болеть. И болеем сейчас, мне кажется. Я не оправдываю.
Вот, Миш, замечательную идею подал Путин. Превратить щукинский особняк, не подал, ему ее подсунули, подбросили, называй как хочешь, назвали, да?
Да.
Превратить щукинский особняк, в котором когда-то в свое время сидел 12-й ГУМО, например, на первом этапе своего развития, вот в музее Щукина. А вот нельзя в этом музее...
Музей семьи Щукина.
Вот нельзя в этом музее, например, в качестве основной темы поднять такую. Каким образом господин товарищ Щукин, не воруя, накопил такое состояние, которое позволило ему купить вот эти все полотна в коллекцию, которой нет ни у кого в мире, не вывести их за кордон, а оставить в России.
Вот видите, дорогие радиослушатели, на какие мысли прямая линия подвинула двух полковников. Ну что, послушаем народ, а?
Да.
Мы поговорим еще о другом, дорогие друзья. Юрий, привет, да. Да, привет, Екатеринбург. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Юрий, Екатеринбург.
Да.
Прямую линию я, к сожалению, смотрел, пришлось работать. Вопрос хотел вам задать, может быть, я не знаю.
Ну, задавайте вопрос. Ну, куда вы спрятались, а?
Извините, связь прервалась.
Давайте второго
связь
человека.
Прервалась, понятно.
Саратов, Григорий,
это враждебный РЭП работает.
Саратов,
добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, товарищ полковник. Уважаемый Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, приближается 22 июня, у нас уже 48-я, оставить 48-я, рапортовался. 78-я годовщина нападения вероломного фашистской Германии и ее сателлитов на Советский Союз. Прибудут ли к нам на этот траурный дату в качестве гостей представители властей республик, которые подверглись этому нападению? Имею в виду Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию,
Украину, Я думаю, что нет. Потому что это все страшно и гнусно этими странами политизируется. Уже если Путина не пригласили куда, Миша? На высадку, да?
Да, да. На празднование.
Я думаю, что это превратится такой в символ дальнейшего унижения России. России. Дорогие друзья, полковник и баронец Тимошенко ждут ваших звоночков. Ну, а пока мы будем ожидать ваших звоночков, мы продолжим делиться с Михаилом своими впечатлениями о прямой линии. Эта прямая линия дает очень роскошный материал для размышлений, для того, чтобы обратить внимание на какие-то любопытные, может, даже вкусные особенности. Давайте вместе с вами поговорим об этом разговоре Путина с народом. Перерыв!
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие товарищи. Напоминаю, что военное ревю — это не только Баранец, но и полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем наши размышления, наши разговоры о только что закончившейся прямой линии президента России с народом. Я попрошу наших радиослушателей, Михаила, прошу прощения, выскажу первые свои впечатления, 3-4 буквально минуты, потому что, я повторяюсь, прямая линия дает очень богатый материал для честного размышления о том, что мы слышали и видели. Ну, во-первых, многие журналисты захлебывались от того, что, видите ли, Путину поступило больше миллиона вопросов. Мы видим, какие эти вопросы. А это вопросы, которые говорят, что власть на местах ни хрена не работает. Ну, разве президентский вопрос о мусоре под балконом, который не вывозится уже 2 года, а?
Нет.
В селе Кривожоповка, а?
Нет, нет, а? Нет, нет, нет. Вот интересно очень прозвучал вопрос.
Да.
Звонок ополченца из Ботлиха.
Да, да.
Он и говорит, вот мы же с вами тут же, вот же собирались в палатке после того, как кончились бои.
Да.
Выпить решили за победу, потом вы сказали, выпьем потом. А вот Ботлих сейчас стоит, и газ есть, и вода цветет. А вот интересно, в Тюменской губернии деревня здоровенная.
Без воды.
Без воды.
Без воды, да.
В Ставропольском крае хутор, мама дорогая, хутор, да, там да, больше да, тысячи
да.
человек.
Да.
10 лет без газа. Трубу проложили, а местная власть говорит, за газом, если нужно, приходите с ведрами.
И давайте Путину звонить. Вот Путин все решит, да?
Да. А? Почему тогда сразу губернатора не сбросить туда с парашютом, дать ему баллон с газом и газовый резак, и пусть варит трубу, черт возьми. А не рассказывает, что вот 10 лет назад такой вопрос никто бы не поднял, а сейчас вот тут вот мы тут вот напишем... обоснования, обсудим, решим. Твою мать.
Да.
Я хочу сказать, что вообще прямая линия больше всего напоминает мне, что вот, знаешь, это вот утренний обход врача в больнице. Я, честно говорю, сочувствую Путину.
Конечно, конечно. Ну что?
Да, но он необходим, с одной стороны. Понимаю, что вопросы фильтруются как-то, суммируются, интегрируются.
Да.
Поговорю, да. Да, он необходим. Но ядрит твою вдрит, ребята. Понятно же, что местная власть – это ужас.
Я просто удивляюсь.
Каким образом их менять, я не представляю.
Да. Теперь новые элементы. Ну, ты обратил внимание, Миша, что по ходу прямой конференции выступали губернаторы, выступали некоторые министры, да, это некоторые новые элементы, они что-то там бурчали, некоторые даже пообещали что-то и так далее. Вот этот новый элемент, ну, конечно, его можно с одной стороны приветствовать, ну, и с другой стороны, конечно, кто-то будет бурчать и говорит, он искусственным. Я сказал, что большинство вопросов, львиная доля, это не президентские, дорогие друзья. очунемся и поймем, что большинство вопросов были не президентские, это вопросы местной власти. Ну, что еще я хочу сказать? Миш, у меня иногда создавалось впечатление, что Владимир Владимирович, отвечая на какие-то очень острые вопросы, он даже каким-то, знаешь, я бы даже сказал, извинительным тоном оправдывался перед российским народом. Я заметил, я уже не говорю о том, что он частенько вздыхал. Ну и, конечно, дорогие друзья, все это навевает у меня мысли, что надо менять формат прямой линии, что надо что-то делать и думать, что президент – это президент, а не губернатор какого-нибудь края. Нам надо, конечно, постараться. Миш, я думаю, что пахнет какой-то искусственностью вот эти телерепортажи подготовленные и вопросы с мест. Миш, это немножко на солдатское шоу какое-то показывают, а? Народ же не обманешь, правильно, да?
Да, самодеятельность.
Самодеятельность,
в доме офицеров.
Да. Да. Ну что, послушаем
гарнизон,
народ, Миш? Как ты думаешь, послушаем народ?
Да, конечно,
ну, чего ж нет. Кто там у нас?
Мы для этого... Здравствуйте, Красноярск.
Здравствуй, Красноярск.
Добрый день, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня вопрос тоже связан с 22 июня.
Да.
Вот я недавно прочитал книгу хорошего писателя Евгения Войскунского «Один трудный год на Ханка». И вот эту информацию, которую он там озвучил, я неоднократно читал в других мемуарах. У того же Гранина. Он писал о том, что 14 июня 41 года ТАСС заявил о том, что договор с Германией нерушим, никакой войны не будет, и тем самым народ как бы успокоили, расслабили, понимаете? А буквально через 7 дней война. Как вы считаете, вот, насколько правильным было вот это вот заявление ТАСС?
Михаил Владимирович, пожалуйста, ответьте человеку.
Оно было адресовано немцам. Как я понимаю, это было последнее обращение, вот такое уже широковещательное, не дипломатическая нота. Потому что мы же запрашивали объяснить, почему концентрируются войска у границы немецкие. Мы им говорили примерно то же самое, что сейчас говорим Трампу. И то же самое, что говорили сейчас и говорим нашим прибалтийским друзьям. И польским друзьям, прошу, пане, что мы не собираемся на вас нападать, ядри вашу в пень головой. Чего вы тут пытаетесь развернуть передовые базы? Нет, не хотят слышать.
Спасибо вам, дорогие друзья. Мы продолжаем военное ревью и просим вас все-таки по свежим следам высказывать свои впечатления о прямой линии президента. Пожалуйста,
вот Игорь Барсуков.
Одну минуту, Николай, одну минуту.
Вот Игорь Барсуков пишет нам, власть надо мотивировать расстрелом, по-другому не выйдет. Знаете, есть, с моей точки зрения, более гуманный способ. Например, вот назначили... А мы понимаем, что он не упирался, его же не под страхом смертной казни назначили президенты ОСК, судостроительной компании, да? Угу. И вот он делает по 10 лет каждый кораблик, или по 4 там каракурт. Вот сажать его сразу на 10 лет. Выпустил корабль не через 10, а через 4 года. Выходи по УДО.
Кто у нас в эфире, пожалуйста? Николай, Москва, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Вы знаете, конечно, слушал Путина выступление с линии прямой. Вы знаете, мне его жаль, конечно, как и вам, потому что опыт 500-летней давности, как Иван Грозный. У него были опричники. И нужно посылать опричников и наказывать строго чиновников. Не простых людей, а именно чиновников на кол сажать. Вот в чем дело-то. Вот ему надо что посоветовать.
Про кол мы уже не раз говорили. Но да. Почему-то, видимо, никак дерева не хватает под это.
А вы знаете, а он их не сажает. Они куда-то все исчезают, эти чиновнички-то. Часами, брюликами и прочими.
Нет, дорогой мой, вот ваша трезвоумная мысль понятна, что чиновников за невыполнение указаний надо как-то наказывать. Ну, нет в уголовном кодексе такого закона, что президент на кол посадит какого-то губернатора.
На кол нет, не надо. А просто-напросто на рапорте пишет, на прошение об отставке пишет, без права занимать государственные должности пожизненно.
Ну, есть же еще...
А вот и Грозный Иван смог наладить порядочек, навел, и Сталин навел порядочек. Вот надо у кого учиться.
Насчет Грозного, да, насчет Грозного это серьезно.
Ну что,
да, наш... А Сталин, товарищ Сталин тоже чиновничкам не жаловал. Он
да.
Он наказывал хорошо, крепко. Знаете, как...
А вы лучше сказки нам не рассказывайте, а съездите в Белоруссию. И посмотрите, как там работает местная власть. Алис Гросс-Капут, с удовольствием вас послушаем.
Вы правильно говорите, что с чиновниками надо быть построже, особенно за, за неисполнительность. Это тоже один из выводов из прямой линии. Кто у нас в эфире? Евгений, Ростов-на-Дону, приветствуем вас.
Здравия желаю, товарищи полковники. Здравия. Два коротеньких вопроса. Вот по поводу орденов маршалов Победы. Как они очутились в музее? Их передали родственники или их изъяли? Чтобы
родственники их передали. Родственники передали, да, да, да.
А есть ли у них возможность прийти, потрогать?
Запросто. Уже даже полковник Баранец, правда, белые перчатки заставили одеть.
Кроме всего прочего, в советское время существовало правило, что государственные награды
сдаются.
По смерти награжденного сдаются. Сдаются.
Да. Лежат в центральном музее. Пожалуйста, вопрос. Да.
Мы
да,
сдали да. все награды
да.
отца.
Да, пожалуйста.
Почему товарищу Печерскому, который совершил побег с Собибора, не дали героя? Такое дело сделал. Или из-за того, что он попал в плен, поэтому
да,
стал
да,
отвечать?
Да, да,
скорее
да,
всего, да.
Да, да.
Все, ну, большое спасибо.
И вам спасибо за то, что помните и очень разумно оценили ситуацию. Это правда. А вот тут уже... Михаил, Миша, твой тезка на проводе.
Кто такой?
Из Белгорода, Михаил.
А, здрасте, Михаил из Белгорода.
А, Маил, ну ладно, все равно.
Здравствуйте. Маил, ну можно, Михаил, чтобы вас...
Да-да-да, это очень хорошо.
Да, у меня вот, я 11 лет по телевизору всегда вопрос задавал Путину, ну, типа, ну, колл-центру. 11 лет, один и тот же, три вопроса. А в этом году первый раз и по радио слушал. Почему? У меня отняли смотреть возможности.
Задайте нам вопрос, потому что уже его пора озвучить. Итак, вопрос Путину ваш. Поехали.
Вопрос Путину. Неужели не надоело шоуменом быть? Он и так шоумен.
А что, президент не должен разговаривать с народом или нет?
А да, он же все знает, он же у нас мессия, а ничего не делает. А почему он никому не подарил, как когда был...
Но не нужно эти базарные нет. разговоры. А, есть базарные, прямая... Конечно, базарные разговоры. Потом... Что он не должен слышать боли народа? Да я думаю, он ему сказали, было стыдно за утерянную записку. Дорогой мой человек.
Человеку хотелось да. вот это да. вот, чтобы прозвучало да. на всю вот страну.
Да.
Он такой да. храбрый.
Слушайте, не несите сюда бузу. Это вот туда да. немножко, в баньку, в пьяную да, и так далее.
Деньги.
Это значит...
Деньги.
О, боже мой. Вот я теперь точно знаю, что есть мнения людские, похожие на вонючую собачью колбасу. В данном случае я бы сравнил это мнение.
Да это не мнение.
Власть не должна разговаривать с народом, да?
Видите, это не мнение.
Максим Шевченко. Человек с большим...
Как вам не стыдно?
Сердцем.
Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски, и у них все замечательно. Может, мы и жили бы по-другому?
Ladies and gentlemen, встречайте, главный миротворец от мира журналистики. Не знающий поражений, чемпион прямого эфира. Поединки каждый вторник в 8 вечера на радио «Комсомольская правда».
Мне не хочется либералов обижать.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие товарищи. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. Мы продолжаем обсуждать прямую линию президента Российской Федерации, которая закончила в 16, по-моему, 07 или 15. Мы продолжаем принимать ваши звонки, ваши впечатления, ваши вопросы. Пожалуйста, Николай
Мордовия.
Да.
Да.
Алло.
Да, да, добрый да. день.
Привет.
Здравствуйте, товарищ полковники.
Здравия желаю.
Я вас часто слушаю. Вы толковые ребята, конечно. Уважаю я вас. Вам там лишнее говорить нельзя. Вы все прекрасно понимаете.
Не понял, что вам ли... Что вы сказали?
Вы что? Все прекрасно понимаете.
Не, вы сказали, что вам говорить нельзя. Что нам говорить нельзя?
Лишнее говорить нельзя.
Это кто? Ну, лишнее только нельзя государственную тайну раскрывать. Вот это нам нельзя говорить.
Ну, ладно. Может, не так сказал что-то.
Хорошо.
Но вот я вот эти вот... Я, честное слово, мне 69 лет, да?
Да.
Я вот 20 лет наблюдаю за нашим президентом. Первый год я думал, пожалеет Россию, он повернет честно в нашу сторону народа.
Угу.
А из года в год, вот посмотрите, возьмите хоть какой год там, как выборы президентские, план Путина, национальные проекты, угу, борьба с бедностью, угу, удвоение ВВП, 25 миллионов рабочих мест. Все это повторяется, а делов-то нету.
Угу.
Я не знаю, вот посмотрите. И сейчас вот я эти вот передачи не могу смотреть, у меня нервная система не выдержит, я не могу смотреть вот эти передачи. Я выключил телевизор, он как это, мы фильмик смотрю. Угу. Ну и там идет, это значит, это реклама этой передачи нашей. Угу.
Ну и не смотрите.
Ну надо что-то конкретно делать, ну сколько можно, конкретно.
Вы знаете, я тоже сегодня не...
Перебью вас в последний раз. Вот сейчас вы понимаете, сейчас вот эти вот национальные проекты сейчас, да?
Да.
Вот. Цифровая экономика, роботизация, они на Луну собираются взлететь.
Угу.
Вы что, не понимаете в этих национальных проектах? Что запутали так, что люди думают, верят, наверное, вот.
Вы знаете, я сегодня тоже при обходе больных не услышал ни слова о прорыве в экономике. Ну, видимо...
Я не знаю, вот...
Дорогой радиослушатель, мы принадлежим с вами к одному поколению. Вот
не надо нас пугать своим возрастом.
Вы знаете, о чем я думаю? Сегодня размышлял я, слушая Путина, ответы, вопросы. Помните, в советское время был такой план. Там через столько лет построить столько гидроэлектростанций, столько-то добыть зерна, угля, нефти.
Надоить
столько,
молока.
Сколько надоить молока, и все это в ЦК КПСС раком, извините за выражение, ставили, и дело двигалось, да, и народ знал. Пленум ЦК КПСС выполнено только на 18% нахрен этого первого секретаря и так далее. Вот это нам конкретности строительства новой России не хватает. Да. Да, дорогие друзья, спасибо, что у вас возникла такая мысль. Мы продолжаем. Миш, давай нового принимать человека. Спасибо вам за...
Александр Ярославль, одну секундочку.
Да.
Спасибо, Амир, за вопрос.
А ну какой?
Сейчас в инженерных войсках есть ли на вооружении ПМЗ, прицепные минные заградители?
Ага.
Амир, есть. Стоят на базах хранения. И минные раскладчики тоже там же стоят.
Давай заодно поздравим, Миш.
А вот я про то. Звонит сапер, понятное дело, минер. Поздравляем всех флотских минеров. У них сегодня праздник.
Сегодня день сотрудника.
Минера.
Да,
сотрудника.
Минно-торпедной службы.
Да, конечно.
Александр Ярославль. Ярославль у нас славный в эфире. Приветствуем вас. Кто?
Александр.
Представьтесь, Александр. А, мы уже знаем, что вы Александр. Александр, вы что, испугались, что ли, от собственного вопроса?
Алло.
Да,
алло.
Привет, да, привет.
Меня только что подключили. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Виктор Владимирович, на прямую линию к Владимиру Владимировичу позвонила девушка, учится в гражданской авиации.
Да, мы в курсе.
Да. Вот, попросила, да, его, чтобы открыли курсы, она хочет на боевые самолеты управлять. Угу. Владимир Владимирович ответил, что если ее коса влезет в шлемофон, он будет разбить ее за штурвалом. Вот, ну вот смех, да. И вот мой вопрос такой.
Вакансии, одну секунду.
Да.
По медицинским показаниям, на сегодняшний день вакансии пилотов боевой авиации могут замещаться только лицами мужского пола. Равно как и операторов на АЭС и тому подобное. Итого 350 специальностей. Так что девушке, может, это и не светит.
А вопрос, пожалуйста, а то еще...
А вот я хотел узнать, если на самом деле, может быть, вы сказали, а если на самом деле, может, тестостерон у нее подойдет под мужские гормоны, может быть, под чего? Ваше отношение за штурвалом боевого истребителя, если будет девушка...
Вы, вообще говоря, на аэродроме-то когда-нибудь бывали, где боевая авиация летает?
Ну, был, конечно.
Были. Вы не обращали внимания, как выглядит пилот истребителя?
Когда вылезает, да.
Когда вылазит из кабины после
или
полета.
Или когда его оттуда выковыривают.
Когда его техники оттуда вытаскивают, а он падает в траву.
Да.
Да.
Ну вот.
В комбинезоне, где кислород. Нет,
да, и он весь мокрый, ё-моё, со всех сторон.
Конечно.
От шеи и ниже. Ну вот.
Пока, Пускай она выучится 5 лет, один раз попробует, и, наверное...
Я думаю, что если один раз, если ей зарядить 6G, то вряд ли она сможет дальше что-нибудь делать.
Да, иди тише,
кража. Ну, значит, 5 лет пойдет, а потом пойдет...
Ну, дорогой мой, пока это в качестве эксперимента. Там 16 девушек набрали. Посмотрим, как она будет. А кто у нас? Виктор, Москва, Миша. Виктор, Москва, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Я хочу поделиться впечатлением прямой линии.
Да.
Вот. Я сегодня с удивлением узнал, что я, оказывается, истории не знал. Оказывается, СССР развалил Брежнев. Это мне или послышалось, или
ослышался.
Ну,
Кто
был такой?
Брежнев был, при нем, и чем кончилось, оказывается, СССР развалился благодаря ему, и вообще этим занималась коммунистическая партия. Так и есть, а чего нет-то?
Да это после Брежнева уже было.
Да ладно, а Ельцин-то откуда был? Секретарь обкома?
При Брежневе был коммунизм, мы жили при коммунизме и даже
понятно,
не замечали.
А я как-то не заметил.
Спасибо.
Конечно, надо объективно бросать упреки в адрес тех руководителей страны, Советского Союза, и аккуратненько относиться к плюсам и минусам, не надо никогда перегибать, я считаю, надо объективно. Были заслуги и были недостатки, и спокойно, все спокойно.
А вот нам звонит без эмоций, на прямую линию Амиран Сардаров и рекламирует свою шаурму.
Да,
ну до чего дошло дело-то, хорошо.
Угу. Так, вот здесь спрашивают, где хранится Знамя Победы. В специальном охранном таком, скажем так, не скажу в подвале, а в знаменном фонде, под специальным режимом, дорогие друзья.
Это поручик в отставке тебя спрашивает, да. И он спрашивает, а где хранится Знамя марксизма-ленинизма?
А его и не было, Миша, это же образ.
А музей?
Образ.
А музей марксизма-ленинизма, вот там Знамя, видимо, и хранится.
Ну, ну что, дорогие друзья, мы немножко с вами обменялись мнениями о недавно завершившейся или закончившей свою работу прямой линии президента. Мы, конечно, «Комсомольская правда» сегодня будет целый вечер обсуждать с разных аспектов, с разных углов. Прямая линия дает очень богатую пищу для размышлений по всем направлениям. Кто как работает вертикаль, как работает горизонталь, как работает власть внизу. Ну, в общем-то, слушайте радио «Комсомольская правда». Полковник Баранец, Тимошенко прощаются с вами до завтра, да?
Да.
До завтра. А сейчас? Что сейчас?
Ну, не плачь, девчонка.
Не плачь, девчонка,
не бывать тебе пилотом боевого самолета.
Песня.
Далеко, и уронив платок, чтоб и не видал никто, слезу смахнула девичья рука. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди, пускай далеко твой верный друг. Любой на свете сильнее разлук. Немного прошагал, пока не генерал, но, может быть, я стану старшиной. Прости, что не сумел сказать, что буду смел, и то, что будешь ты моей женой. Старшина имеет ордена, а у меня все это впереди. Но ты, любовь, зачти отличные значки, которые теснятся на груди. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди. We'll be right back.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.